Глава 4. Свадьба в Кане. К полудню среды почти 1000 гостей прибыли в Кану, в 4 с лишним раза больше, чем было приглашено на свадебный банкет. По еврейскому обычаю свадьбы праздновались в среду, и приглашения на свадьбу были разосланы за месяц. В первой половине дня происходящее походило больше на публичный прием Иисуса, чем на свадьбу. Каждый хотел приветствовать этого почти знаменитого галилеянина, а он был чрезвычайно радушен со всеми старыми и молодыми, евреями и неевреями. И все радовались, когда он согласился возглавить предшествующую свадьбе процессию. Иисус к этому времени полностью осознавал свое человеческое существование, свое предшествующее божественное существование и состояние соединенности или сплавленности в себе божественной и человеческой природы. Он мог в любой момент, полностью сохраняя внутреннее равновесие, войти в свою человеческую роль или же личностно воплотиться в божественной природе. С течением дня Иисус все больше отдавал себе отчет, что люди ожидают от него совершения чуда. Он видел, что в особенности члены его семьи и 6 учеников-апостолов ожидали, что он, как подобает, возвестит свое грядущее царство каким-нибудь ошеломляющим и сверхъестественным явлением. Вскоре после полудня Мария подозвала Иакова, и они вместе отважились подойти к Иисусу с вопросом, доверяет ли он им настолько, чтобы сообщить, когда и в какой момент свадьбы он собирается проявить себя как сверхъестественное существо. Не успев даже договорить до конца, они увидели, что вызвали характерное негодование Иисуса. Он сказал только: «Если любите меня, будьте готовы ожидать вместе со мной, как и я жду, воли моего Отца, который на небесах». Но на его лице красноречиво отразился его упрек. Этот поступок матери очень разочаровал человека Иисуса. Его собственная реакция на косвенно высказанное ею предложение, чтобы он позволил себе какую-либо внешнюю демонстрацию своей божественности, оказала на него отрезвляющее действие. Это была одна из тех вещей, которые он во время своего еще недавнего уединения в горах принял решение не делать. Мария в течение нескольких часов была крайне подавлена. Она сказала Иакову: «Я не в силах его понять. Что может означать все это? Неужели не будет конца этому странному поведению?» Иаков и Иуда пытались успокоить свою мать, в то время как Иисус удалился на час, чтобы побыть наедине с собой. Но он вернулся в общество вновь веселым и радостным. Свадьба проходила в выжидательной тишине, но вот церемония закончена, и ни слова, ни жеста от почетного гостя. Потом начал распространяться шепот, что плотник и лодочный мастер, которого Иоанн объявил спасителем, покажет себя во время вечерних торжеств, возможно, за свадебным ужином. Но в мыслях 6 учеников-апостолов не осталось и намека на подобные ожидания после того, как он собрал их вместе перед свадебным ужином и очень серьезно сказал: «Не думайте, что я пришел сюда, чтобы сделать какое-нибудь чудо для удовлетворения любопытных или убеждения сомневающихся. Мы здесь находимся в ожидании воли нашего Отца, который на небесах». Однако Мария и все остальные, увидев его беседующим со сподвижниками, уже не сомневались, что должно случиться нечто необычайное. И они все уселись, чтобы насладиться свадебным ужином и праздничным вечером в хорошей компании. Отец жениха приготовил достаточно вина для всех гостей, приглашенных на брачное торжество, но мог ли он знать, что женитьба его сына станет событием, столь тесно связанным с ожидаемым проявлением Иисуса в качестве Мессии-Спасителя? Он был в восторге от чести видеть знаменитого галилеянина среди своих гостей, но еще до того, как свадебный ужин завершился, слуги принесли огорчившее его известие, что вино подходит к концу. К тому времени, когда официальный ужин был закончен и гости разбрелись по саду, мать жениха по секрету сообщила Марии, что запасы вина истощились. И Мария уверенно ответила: «Не беспокойся, я поговорю с моим сыном, он поможет нам». Она позволила себе говорить так, несмотря на упрек, полученный лишь несколько часов назад. В течение многих лет Мария неизменно искала помощи Иисуса во все критические моменты жизни их семьи в Назарете, поэтому для нее было совершенно естественно и на этот раз подумать о нем. Но в данном случае эта честолюбивая мать имела и другие мотивы позвать своего старшего сына на помощь. Когда Иисус стоял один в углу сада, мать подошла к нему со словами: «Сын мой, у них нет вина». Иисус отвечал: «Добрая женщина, что мне до этого?» Сказала Мария: «Но я уверена, что твой час наступил. Разве ты не можешь помочь нам?» Последовал ответ Иисуса: «Вновь говорю, что пришел не для того, чтобы действовать таким образом. Почему ты опять докучаешь мне такими вещами?» И тогда, разрыдавшись, Мария взмолилась: «Но, сын мой, я им обещала, что ты поможешь нам. Неужели ты не можешь сделать для меня что-то?» И тогда говорил Иисус: «Женщина, как ты можешь давать такие обещания? Смотри, не делай этого больше. Во всем мы должны ожидать воли Небесного Отца». Мария, мать Иисуса, была глубоко подавлена, она была потрясена. И когда она стояла перед ним неподвижно, со слезами, струящимися по лицу, человеческое сердце Иисуса преисполнилось сочувствия к женщине, которая выносила его во плоти. И, наклонившись вперед, он нежно положил руку на ее голову, говоря: «Ну же, матушка моя Мария, не огорчайся так от моих слов, которые кажутся жестокими. Разве не говорил я тебе и прежде много раз, что пришел только для того, чтобы выполнять волю моего Небесного Отца? С великой радостью сделал бы я то, о чем ты меня просишь, если бы это было по воле Отца». И вдруг Иисус умолк, он колебался. Мария, казалось, заметила, что-то происходит. Приподнявшись на цыпочках, она обвела руками шею Иисуса, поцеловала его и кинулась туда, где находились слуги, со словами: «Что скажет мой сын, то делайте». Но Иисус молчал. Он понял, что уже и без того сказал, или, вернее, мысленно пожелал, слишком много. Мария танцевала от радости. Она не знала, как будет сотворено вино, но была уверена, что убедила, наконец, своего первенца утвердить свою власть, решиться выступить вперед, заявить о своем статусе и продемонстрировать свою силу Мессии. И благодаря присутствию и содействию определенных вселенских сил и личностей, о которых никто из бывших там не подозревал, ее не ожидало разочарования. Вино, о котором настоятельно просила Мария, и появление которого Бога-человек Иисус человечно и из сочувствия пожелал, было уже на подходе. Поблизости стояли 6 каменных сосудов, наполненных водой, каждый из которых вмещал около 20 галлонов. Вода предназначалась для заключительных очистительных церемоний свадебного торжества. Суета слуг вокруг этих огромных каменных сосудов под деловитым руководством его матери привлекла внимание Иисуса, и, подойдя, он увидел, что они черпают оттуда вино кувшинами. Постепенно Иисус начал понимать, что же произошло. Из всех присутствовавших на празднике бракосочетания в Кане Иисус был изумлен больше всех. Остальные ожидали, что он совершит чудо, но это было как раз то, чего он не собирался делать. И тут сын человеческий вспомнил предупреждение своего персонализированного настройщика, полученное им в горах. Он напомнил себе, как настройщик предупредил его, что никакая сила или личность не может лишить его привилегии Творца, заключающейся в независимости от времени. В данном случае преобразователи мощи, срединники и остальные нужные личности собрались около воды и других требующихся элементов, и ввиду выраженного желания Творца и Владыки Вселенной неизбежно должно было мгновенно появиться вино. И тем более это должно было произойти, потому что персонализированный настройщик дал понять, что исполнение желания сына ни в коей мере не противоречит воле отца. Но ни в каком смысле это не было чудом. Ни один закон природы не был изменен, исключен или хотя бы нарушен. Не произошло ничего, кроме того, что было аннулировано время в связи с небесным соединением химических элементов, нужных для выработки вина. В этом случае в Кане помощники Творца изготовили вино точно так же, как они делают это в естественных природных процессах, за исключением того, что они сделали это независимо от времени и с участием надчеловеческих помощников в соединении в пространстве необходимых составляющих химических элементов. Далее, несомненно, что осуществление этого так называемого чуда не противоречило воле райского отца, иначе оно бы не произошло, так как Иисус уже предал себя всецело воле отца. Когда слуги зачерпнули этого нового вина и принесли его Шаферу, правителю праздника, и когда он попробовал его, то подозвал жениха и сказал: «По обычаю сначала дают хорошее вино, а потом, когда гости уже как следует выпили, приносят худшие плоды лозы, а ты лучшее вино приберег до самого конца пиршества». Мария и ученики Иисуса очень обрадовались воображаемому чуду, которое, как они думали, Иисус намеренно совершил. Но Иисус удалился в укромный уголок сада и на краткие моменты погрузился в серьезное размышление. В конце концов, он пришел к выводу, что в данных обстоятельствах случившееся находилось вне его личного контроля и, поскольку не противоречило воле отца, было неизбежно. Когда он вернулся к людям, они взирали на него с благоговением. Все они поверили в него как в Мессию, но Иисус был чрезвычайно обеспокоен, зная, что они поверили в него только из-за необычного события, которому только что невольно были свидетелями. Снова Иисус уединился на некоторое время, уйдя на крышу дома, чтобы как следует все обдумать. Иисус теперь полностью осознал, что должен всегда контролировать себя, иначе симпатия и жалость вновь будут приводить к подобным эпизодам. Тем не менее, еще много подобных событий произошло, прежде чем Сын Человеческий окончательно завершил свою смертную жизнь в плотском облике.